Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Алина Радкевич. Я буду с вами у живым эфире ближайшую годину. У библиотеки Свободы пополнение. Вышла чарговая книжка серии «Турма и здоровье. Парады профессора медицины». Профессор Юрий Бандажилский, який сам прошел про выпробование турмой, написал этот допоможник для тех, кто поставил себе за мету выйти из неволи незломаны. Книга дает отказы на питание, как вязень может выстоять у экстремальных умовах турмы. Профессор Бандажилский будет сегодня гостем живого эфиру Свободы, вы можете задать ему питание по велкомовским номеры 651-4204. Уключенный так само наш аутоотказник 266-3952. Телефонуйте, Юра Бандажевский про 5 хвилинов откажа на ваше питание.
Живая свобода с Аленой Радкевич.
Будьте разом с нами. Я долучаюся до этого заклику и снова нагадываю номер живой связи с Пражской студией. Это велкомовский телефон 266-3952. И он свяжет вас с Прагой, але платить за его, как за межгородний, не треба. Телефонуйте, как на любой мобильный номер у Беларуси. И снова нагадаю, праз несколько хвилин профессор Юрий Бандажилский, автор допоможника «Турма и здоровье. Парады профессора медицины». Будет шакать ваших звонков. А покуль Сергей Обламейко нагадая, подеи четверга.
Маці Вольгі Класкоўскай Людміла сцвярджае, што падтрымлівае кантакт з унучкай Мірославай і робіць усё магчымае, каб найхутчэй вылецець у Стакгольм. Суд над Вольгай чакаецца 15 красавіка, гаворыць Вольга Класкоўская.
Мірослава сабе паводзіць надзіўна вельмі спакойна, вельмі ўпэўнена. Больш таго, яна мяне стрымлівае, кажа: «Бабуля Людміла, не хвалюйся за маму, усё она будзе добра, беражы сваё здароўе».
Депутат Юстас Палецкіс у інтерв'ю «Свободзе» знов заявив, що одновлення діалогу поміж Брюсселем і офіційним Мінськом можливе тільки після визволення політв'язнів.
Я думаю, что все-таки надо использовать этот момент, когда обе стороны, и Евросоюз, и официальный Минск, подают признаки, что есть возможность возобновить диалог. Но, конечно, это может произойти только после освобождения политических заключенных.
Великая вода пришла на Полесье, разлилася Припять. У Калинковичах затопленные целые улицы, говорит жихарка одного из подтопленных домов.
Я обращалась неоднократно в коммунальник, звонила, они приехали в феврале месяце, немножко поковырялись, но тогда еще не было такого наплыва, воды сошла. В марте, когда у нас было такое же самое наводнение, мы тут звонили, и, как говорится, и на горячую линию, куда мы только не звонили. Тоже вот начали делать какие-то ремонтные работы, но, как говорится, и ВОСП ныне там.
Президент России Путин заявил про махчимость будовництва в Беларуси другой нитки газопроводу «Ямал-Европа». Польша в отказ заявила, что зацікавленості у гэтым немає. Як лічить колишній супрацовник Белтрансгазу Александр Мех, для Росії і повночні, і повдньові потоки застаються більш актуальними, чим «Ямал-Европа-2».
Зараз головне стратегічне питання. Зараз всі глядять на будущину. І росіяни глядали у будущину, і ось те, що вони зробили, вони зі свого боку зробили правильно. Укладання тих грошей, що вони уклали, для їх вирішує шмат проблем.
Ініціативні групи громадян, які протестують супроти політики ущільнення забудови Мінську, підписали меморандум об супрацовництві і взаємодопомозі. Вони планують впливати на городобудовничу політику Мінського гарвиконкаму, говорить один з активістів Віктор Толмачов.
В 2007 году выяснилось, в чем корни уплотнительной застройки. Оказывается, строительные фирмы, используя инфраструктуру существующую, они еще получают 300% прибыли, они имеют большую возможность подкупать администрацию любого уровня. В основном их объектом становятся управленцы Мингорисполком.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Мой колега Сергій Абламійко нагадав події четверга. Таким чином, як я вже сказала, вийшла чергова книга з серії «Бібліотека свободи. Турма і здоров'я. Поради професора медицини Юрія Бандажевська». Книга, яку автор випокутував у повному сенсі слова, бо писав її за кратами. Сенс порадів, який він дає в'язням, захворити у турмі може кожен, однак гэтак же кожен може і сам диктувати своєму організму, що йому можна, а що нельга. А володить ситуацією, примусить свої хвороби замовчати, реч цалкам махчымая, трэба толькі моцна захацець і авалодаць шэрагам не вельмі складаных методык. Юрый Бандажэўскі жыве цяпер ва Украіне, дзе арганізаваў і цяпер узначальвае міжнародны каардынацыйны аналітычны цэнтр экалогія і здароўя. Ён на тэлефоннай сувязі. Добры дзень, Юрый Іванович.
Добрый день.
Вы книжку еще не бачили, бо она вышла аккурат сегодня. Я веншую вас с этой подеей. Скажите, кто ее потенциальные читачи? Только те, кто теперь за кратами?
Ну, я думаю, что, я надеюсь, конечно, не только для, что она пригодится людям, которые находятся сейчас в местах лишения свободы и страдают от того, что они не могут видеть своих близких и родных. Эта книга, в общем-то, какой-то сгусток опыта выживания человека, и она может пригодиться любому человеку в экстремальных ситуациях. Я, например, следую многим советам и многим упражнениям из этой книги и сейчас, потому что жизнь продолжается, она неровная, и, естественно, она может помогать людям в самых неблагоприятных условиях. Именно то, что изложено в этой книге.
Пусть у книгу выходят некоторые энергетичные практикования, которыми занимаются монахи, тибетские, у приватности, энергетичный тренинг, распрацеванный австрийским психотерапевтом, разные психологичные техники. Все это вы взяли на узброение из великой количества книг, прочитанных вами у тюремной библиотеки. Скажите, а засталось что-то недописанное? Может, появилось нечто новое, про что вы хотели дописать новые разделы?
Ну, я продолжаю работать. Я хочу сказать, что эта книга, это, в общем-то, тот опыт, который использует человек, находясь в очень ограниченных условиях. Условиях, когда у него нет возможности использовать все то богатство средств. Я не имею в виду лекарств, а именно средств народной медицины и других упражнений и возможностей физического совершенства, которые есть на воле. Сейчас, например, мы с моими украинскими коллегами используем техники дыхательного порядка, отрабатываем условия адаптации в небольших условиях гипоксии, состояние сердечно-сосудистой системы организма человека, потому что это крайне важно для людей, уже которым за 40, за 50 лет. И я вижу, что есть положительные моменты от вот этого вот. То есть мы продолжаем изучать и как-то адаптировать человеческий организм к ситуации, которая сегодня нас окружает.
Юрий Иванович, я хочу вас на секундочку перебить, только как нагадать наш телефонный номер у студии 651-42-04, это номер Велкомовский, а так само аутоотказник 266-39-52, и мне показывают, что у нас есть уже телефонный звонок от нашего слухача. Калиласка, добрый день, вы в эфире.
Алло.
Добрый день, мы слушаем вас.
Здравствуйте. Это вам звонит мать Полевязня Игоря Оленевича.
Добрый день, спадарня Валентина. Добрый день. Вы, я ведаю, частая удельница наших передач.
Да, я стараюсь участвовать в ваших передачах. И вот мне хотелось бы поблагодарить Юрия за ту огромную работу, которую он сделал. Ну и я хочу сказать, что вот такой вот, ну, большой отзвук его работы в наших сердцах. И не только в наших, но и наших политвязней, и не только политических, а вообще вот вязня белорусской системы.
Спадарня Валентина, ваш сын зараз, я ведаю за кратами, все мы ведаем, что он зараз за кратами, и он был осужденный до 8 годов колонии по справе анархистов. Скажите, до его за краты доходили неким чином главы, разделы из этой книги?
Да, я старалась посылать не только Игорю, я старалась посылать многим политзаключенным, но до кого доходило, до кого не доходило. Я даже, в общем-то, некоторым и не политическим посылала, но люди же, на самом деле, проблемы наши не только в политических заключенных, а проблемы вообще в то, что очень много дееспособных людей, молодых мужчин, женщин, в таком детородном возрасте сидят и тратят, в общем-то, свою жизнь и теряют свое здоровье вот в этих местах заключения.
Так, это была спадарыня Валентина Оленевич, мать Игоря Оленевича. Юрий Иванович, вы чули нашу слухачку?
Да, я внимательно слушаю. Спасибо за хорошие слова.
Вы бачите таким чином, что ваши книги уже начинают проникать за краты?
Спасибо. Спасибо. В принципе, ну, для этого и этот опыт и предложен. И я хочу сказать, наверное, тезис такой, что человек не должен опускать руки, он должен искать возможность. Не обязательно даже эти упражнения, которые, ну, может быть, они действительно оптимальны, потому что проверены уже не только мной, но и желание как-то себя морально, прежде всего, духовно, а затем и физически, или вместе, гармонично поддержать для того, чтобы противостоять разрушительной системе заключения, пресса, остаться человеком и продолжить делать хорошее на земле. Вот это вот тезис, который необходимо иметь в виду всем людям, которые страдают от того, что подвергаются насилию или, так сказать, ограничены в каких-то своих свободах.
Юрий Иванович, мне показывают, что у нас есть еще один звонок, или перед этим я хотела бы подяковать и развитаться за Валентиной Оленевич. И с подарением Валентина хочу вас повиншовать так само с выходом у свет книжки вашего сына. Только что вышла книга, еще одна книга, написанная за кратами, книга Игоря Оленевича «Еду у Магадан». Это туремный дзённик, написанный у следшим изоляторы КДБ, и мы обязательно присвятим одну из наших передач этой книги. Дякую вам велики. А я тем часом даю слово еще одному нашему слухачу. Добрый день.
Добрый день.
Вы на связи, калиласка, слухаем вас.
Я, это Игорь Михновец. Я хотел вот о таком моменте вам сказать. Я сам недавно освободился с Ивасоевской колонии ИК-5. И хотел вот рассказать именно о том, как там с медициной обстоят дела. Там придумали по отрядам четные и нечетные отряды. Соответственно, в четные и нечетные дни только могут посещать санчасть, соответственно. То есть, получается, если человек заболел, у него температура или что-то еще, а он в 15-м отряде, а сегодня, к примеру, четный день, он не может попасть в медицинскую часть. Вот такие вот моменты, надо о них говорить, надо о них описывать. А так, человек, вот медик, профессор, написал книжку, был там сам, видел все это. И вот это очень важно. Игорь Оленевич написал такую же книгу. Надо больше таких книг писать.
Я дякую нашому слухачу. Нагадаю, його зовуть Ігор Міхнаєць. Юрій Іванович, ви чули міркування нашого слухача. Вам, видать, не треба розказувати про апаратки і про стан туремної медицини.
Да, к сожалению, ситуация неудовлетворительная с оказанием медпомощи. Об этом знаем и все те, кто был и кто находится там. Потому что пенитенциарная система не может обеспечить все те условия, которые необходимы. А это нужно, потому что люди теряют здоровье за несколько лет, если не сопротивляться и не иметь помощи со стороны родных, близких или друзей и знакомых, то может быть очень неблагоприятные условия. Даже несмотря на то, что я противостоял, и мне помогали, как могли, я дважды был оперирован в тюремных условиях, и видите, насколько тяжелейшая ситуация сегодня в этом. Мы говорили как-то, я в свое время ставил вопрос и ставлю вопрос перед политиками, в том числе и европейского плана, о необходимости обратить пристальное внимание на заключенных, которые находятся в тюрьме, на людей интеллектуальных, и именно нужно сделать акцент в том, чтобы именно помогать этим людям выживать в условиях, создавать им условия, когда бы они не были лишены всех тех возможностей, которые они должны получить. Вот этот акцент крайне важен. А, конечно, посещать, иметь возможность посетить врача, еще, знаете, такого один раз в несколько дней, это совершенно неблагоприятная ситуация. Это вообще, конечно...
Юрий Иванович, книга публиковалась на нашем сайте и выкликала великую цікавность читачу. Ты звертался после ее публикации нехто до вас особисто по конкретные парады?
Я отвечал на те вопросы. Я благодарен Елене Васильевне Струве, которая работала и помогала, и много очень сделала, и в принципе, адаптировала все те идеи и позиции этой книги к читателю конкретному, потому что была на связи с родственниками политических и других заключенных. И я хочу сегодня выразить глубокую благодарность этому человеку и всем тем людям, которые работали, которых, может быть, я персонально не знаю, на Радио Свобода, которые помогли выходу этой книги. И, естественно, что я старался отвечать на те вопросы, которые были. Были разного рода вопросы, были и колючие вопросы, которые задевали где-то и профессиональную честь или еще что-то. Но я к этому отношусь терпимо, нормально, потому что люди все равно должны иметь прямую связь, должны иметь возможность получать ответы и разъяснения по поводу всех тех вопросов, которые у них возникают в связи с этим. Здоровье человека самое важное. И учитывая, что у нас много очень людей перебыло за кратами, и сейчас страдает от того, что оно там было, люди нуждаются в рекомендациях всякого рода. И здесь очень трудно сказать, где официальная медицина, где народная медицина, где рекомендации. И здесь нужно действительно исходить из такого поиска. И я, используя, может быть, свой опыт и как специалиста в патологии человека, и человека, который оказался в условиях закрытия в течение многих лет, стараюсь помочь этим людям. Это мой долг, врачебный долг, человеческий долг, как-то помогать, особенно всем тем, кто находится в ужасной ситуации.
Я дякую Юрию Бандажевскому и нагадаю, что Библиотека Свободы летась отзначила свое 10-годие. Книга Юрия Бандажевского 37-я у этой серии. Прочитать и спамповать книги, которые вышли до этого, вы можете на нашем сайте свобода.org, а книгу Юрия Бандажевского можно отримать по замове на электронную почту, которую вы знайдете на нашем адресе в интернете.
Клянчу, Хлусиума замало, и так не удала потрапил, и так не сгреб на стихожу, и так не шмат я маю, и воли не набуду, и только без свободы и не хочу, не буду. Свободу не дам никому, свободу не дать никто мне, свободу не дам никому, свободу не дать никто мне. Так не шмат я маю, мне не треба воли, ты свою свободу не дам николи. Свободу не дам никому, свободу не дать никто мне, свободу не дам никому, свободу не дать никто мне.
Ліст да маці. Я ще раз нагадаю, ви на хвалях Радіо Свобода. Ми працюємо у живим ефірі. Увесь гэты час нам можна телефонувати у студію. Я вже називала наш номер у студії. Це велкомовський номер 651-4204. Ви так само можете, як завжди, телефонувати на наш телефон-автоотказник 266-39-52. Покидайте свої питання, пожаданні, меркаванні. Яны прогучаць у нашому ефірі. Ну, а ми покуль перейдем до економічних тем. Президент Росії Владимир Путін заявив про махчимость будовництва другой нитки газопроводу Ямал-Европа. З прокладкой альтернативных маршрутов подачи газу европейским споживцам «Полночный поток» и «Полдневый поток» Москва отмолилась от нарушивания транзиту праз Беларусь. Однако после приватизации Белтрансгазу небеспека форс-мажорных обставинов, связанных с тем, что Минск мог диктовать свои умовы, автоматично отпала. У справаздачи Владимиру Путину керавник концерну «Газпром» Алексей Миллер нагадал, перепомповывание природного газу на Захад праз территорию Беларуси наибольш экономично выгодное.
Мы проработали вариант строительства газопровода с территории Белоруссии с пониманием того, что сегодня транзит через территорию Белоруссии по газопроводу Ямал-Европа-1 является для нас самым экономически эффективным. Газотранспортная система на сегодняшний день находится в собственности «Газпрома», и для нас самым эффективным с точки зрения логистики является именно этот маршрут поставки газа нашим европейским потребителям. Будет 100% надежность, потому что если говорить о поставках газа в Польшу, мы будем фактически поставлять из своей газпромовской трубы на границе Польши. Фактически это бестранзитный вариант.
У свою чергу Владимир Путін адзначыў, што пры рэалізацыі праекту здымуцца ўсе заклапочанасці польскіх сяброў і падвысіцца надзейнасць забеспячэння газам Вугоршчыны і Славачыны. Праўда, з Варшавы міністр дзяржаўнай казны Мікалай Будзаноўскі заявіў, што рашэнне аб пракладцы другой ніткі газаправоду праз тэрыторыю Польшчы знаходзіцца ў кампетэнцыі польскага ўраду, хаця кіраўніцтва Расіі нават не паставіла партнэраў у вядомасць.
Chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, że Я б хотів виразно сказати, що одна фірма, яка може будувати транзитні газопроводи на території Польщі, це державна фірма «Газсистем». Тобто, треба будувати нейку додаткову інфраструктуру для транзиту праз Польщу, є суверенним рішенням польського уряду і гэтай фірми. Такі рішення не буде приймати ані «Газпром», ані чужий урад. А з 2004 року ми з'являємося сябром Еврозв'язу і будемо вирішати такі питання самостійно. Гэта по-перше, а по-друге, застається відкритим питання, чи з'являється економічно оправданим павелічення узровню імпорту російського газу України Європейського Зв'язу. Калі проаналізувати 2011-2012 гады, дык ми бачимо хутчэй зніження імпорту російського газу у Еврозв'яз на 10 мільярдів кубометрів. Тому такий проєкт доволі сумнівний з економічного пункту гледжання, бо для ягонай реалізації потрібні великі сродки. Я не бачу, дзе у Европе можна було б використати чарговые 15 мільярдів кубометрів російського газу.
Пристрені в Польщі на терені Європи, аби загосподарувати, наприклад, колейне 15 мільярдів метрів сześciennych газу російського.
Сказав міністр державної казни Польщі Миколай Будзановський. Але саме головне, що Польща у перспективі може цілком відмовитися від російського газу, бо запаси її сланцевого газу перевищають 5 трильйонів кубометрів. Природне родовище забезпечить сировинну незалежність поляків на шмат десятигоддів наперед. І у Білорусі почнуть пошук родовищу сланцевого газу. Але про це ми поговоримо про 3 хвилини, після того, як Сергій Бламейко ще раз нагадає основні події сьогодні у Білорусі.
Живая свобода с Галиной Радкевич.
Маці Ольги Класковская Людмила стверджает, что подтримливая контакт с унучкой Мирославой, робит все махчимое, как наихудшее вылететь у Стокгольм. Суд над Ольгой чекается 15 красовика, говорит Ольга Класковская.
Мирослава себе поводит на дзиву, наверное, спокойно, вельми упылнена. Больше того, она меня стремливая. Кажа, бабуля Людмила, не хвалюсь за маму, все она будет добра, держи свое здоровье.
Евродепутат Юстас Палецкіс у інтерв'ю «Свободзе» знов заявив, що аднаўленне діалогу поміж Брюсселем і офіційним Мінськом магчымае тільки після визвалення політв'язнів.
Я думаю, что все-таки надо использовать этот момент, когда обе стороны, Евросоюз и официальный Минск, подают признаки, что есть возможность возобновить диалог. Но, конечно, это может произойти только после освобождения политических заключенных.
Великая вода пришла на Полесье, разлилась Припять. У Калинковичах затопленные целые улицы, говорит жихарка одного из подтопленных домов.
Я обращалась неоднократно в коммунальник, звонила, они приехали в феврале месяце, немножко поковырялись, но тогда еще не было такого наплыва, воды сошла. В марте, когда у нас было такое же самое наводнение, мы тут звонили, и, как говорится, и на горячую линию, куда мы только не звонили. Тоже вот начали делать какие-то ремонтные работы, но, как говорится, его споны не там.
Президент России Путин заявил про махчимость будовництва в Беларуси другой нитки газопроводу «Ямал-Европа». Польша в отказ заявила, что зацікавленностью гэтым не мае. Як лічыць колішні супрацоўнік Белтрансгазу Александр Мех, для Расіі і паўночны, і паўднёвы патокі застаюцца больш актуальнымі, чым Ямал Европа 2.
Зараз галоўна стратэгічнае пытанне. Зараз я глядзець у будучыню. І расіяне глядзелі ў будучыню, і вы то, што яны зрабілі, яны са свайго боку зрабілі правільна. Укладанне тых грошаў, што яны ўклалі, для іх вырашае шмат праблем.
Ініцыятыўныя групы грамадзян, якія пратэстуюць супраць палітыкі ўшчыльнення забудовы Менску, подписали меморандум об супрацовництве и взаимодопомозе. Яны плянуюць уплывать на городобудовничую политику Менского гарвыканкаму, говорит один из активистов Виктор Толмачев.
В 2007 году выяснилось, в чем корни уплотнительной застройки. Оказывается, строительные фирмы, используя инфраструктуру существующую, они еще получают 300% прибыли, они имеют большую возможность подкупать администрацию любого уровня. В основном их объектом становится управленцы Мингорсполком.
Сергій Абламейко нагадав вам основні події сьогоднішнього четверга. Ну, а ми, серед іншого, у сьогоднішній програмі знайомимо вас з нової книги серії «Бібліотека свободи», розважаємо, чому Росія відмовилась розвивати газові шляхи у обход Білорусі, ми ще згадаємо робочі страйки 91-го року, самі масові у новішій історії Білорусі, а так само проаналізуємо рост наркоманії серед молоді. Але зараз звернемося до природних ресурсів. У Білорусі почнуть пошук родовищу сланцевого газу. Як повідомив представник Міністерства природних ресурсів і охови навокольного осяроддя, летось був заключений концесійний договор терміном на 10 годів з компанією, зареєстрованою у Швейцарії, на виконання робот по пошуку родовищу сланцевого газу. Які перспективи знайти у Білорусі багаті залежі сланцевого газу? Чи може він у перспективі стати альтернативою російському природному газу? На це питання Віталія Циганкова відповідає оглядальниця газети «Білоруси і ринок» Тетяна Маньонок.
По всім світі зараз шмат говорять енергетичні експерти про так звану сланцеву революцію, тому що менавіто сланцевий газ може замінити природний газ у Європі. Наприклад, в Польщі, де подобні географічні умови, знайдені великі родовищі цього сланцевого газу. Коли глядеть на міркування спеціалістів, наскільки істотна перспектива, що і в Білорусі є такі родовищі, і їх можна розпрацьовувати?
Я вважаю, що ні, це було скептичне такі відносини та можливості. Ну, певно, справді потрібні вельми сучасні технології, це доволі дорого, але те, що Білорусь так само імкнеться займатися такими проєктами перспективними на увогулі, тільки похвально для білоруського боку. Інша справа, що треба розуміти, що у цьому випадку, вичуючи ці дорогі технології, то такий газ, коли будуть укладені великі інвестиції в його здобичу, він не буде даним перші роки там його здобичі. Тому треба розуміти, що коли країни Європи, американці і канадці, де зараз особливо активно займаються розпрацьовками такого газу, їх стимулювали перш за все ось дорогі кошти природного газу. І в Європі він так само вельми дорогі. Тому Європа шукала альтернативу менавіто російському газу. І це підштовхнуло на такий пошук у Білорусі. Треба розуміти, що Білорусь отримує з Росії, покупляє в Росії газ саме цінний у Європі після того, як вона стала ось країною-партнером митного союзу. Росія, що це відшапила Білорусь від європейської формули, і тому, ну, добре, що спеціалісти імкнуться це робити, займаються пошуками такого газу.
Ви казали про те, що зараз він більш дорогий, але, можливо, нові технології, про що зараз шмат пишуть, нові технології в певний час зробить здобычу сланцевого газа еще больше танно, як стяжают некоторые эксперты, чем добычу природного, и уличивая, что это свой газ, в своих краинах, той же Польши, не треба его ниоткуль привозить, и он может стать таннейший за природный газ. Як вы оцениваете такие меркования?
Это довольно специфичный бизнес. Я вижу, что так сапраўды в Польше есть такие различия, але там экологи так само уже не этим чином хваляют, потому что в любом случае треба разуметь, что это не так просто. Есть полная небезпека для экологии. Тому треба довольно так аккуратно заниматься такими проектами. Ну, справа тому, что в Беларуси теперь, маючи такие мовчимости в России, покупки газу, я бы сказала, что это не такие великие стимул. Конечно, похвально, але самое главное то, что Беларусь все ж таки мает свою экономику, и крайне реструктурована, не реформована. Глядите, что Беларусь, она споживая газу все больше и больше. Краины с такой экономикой будут вельми залежить от нового споживания такого газа. Треба, прежде всего, думать о том, как бы экономика была реформована, как бы имела эти сучасные технологии споживания этого газа, механизмы включенной мотивации, экономии и так далее.
Блиц-анализ свободы.
На питанні Віталя Циганкова відказувала економічна оглядальниця газети «Білоруси і ринок» Тетяна Маньонок. Я ще раз нагадую наш телефонний номер у студії. Це велкомовський номер 651-4204. І мой гукорежисер показує мені, що некоторые з вас уже телефонують. Відавочно, це незвикла справа телефонування одразу у празкую студію. Я вижу, що ви просто мовчите і, видать, перевіряється телефон. Прошу вас, не мовчите, говорите, ви справді будете у ефіри, ми дамо вам слово. Ви викажетеся.
Release me, Lord. Send me a message. The signs of yours that I could see. Release me, Lord. Now I'm falling victim to solitude. I cannot flee. Release me, Lord. Then give me strength. Forgive my sin.
Forgive my sin.
I chose the wrong path.
I chose the wrong path.
A
million times
I led the faith.
Now I'm at the crossroads. Down on my knees and whisper words of praise.
Release me, Lord, and give me strength.
Yes, I see the light, now I see the light in the house of God. I'm sanctified, yes, I'm sanctified in my heart and my thoughts.
I close my eyes and say a prayer. The words are falling from my swollen lips. To Lord, when I was falling, you saved my soul and gave me a pair of wings. Release me, Lord, and gave me strength.
And give me strength.
And gave me strength.
And gave me strength.
Поможи мені набити волю, подай мені знаки, які я змогу зрозуміти. Боже, поможи мені набити волю, я стався ахвярою одиноти і не можу ти бігти. Поможи мені, Всевышні, набити волю і дай мені силу. Даруй мені гріхи мої, я вибрав невірний шлях. Як часто мені не хапало віри, і тепер у гордій одиноті стою я у клінчуші на скрижовані і шепчу слови молитв. Боже, поможи мені набити волю і дай мені силу. Бачу я світло у Божім домі, я відчуваю, як чистію в своїм серці і в своїх думках. Я закриваю очі і промовляю молитву. Слово злітає з моїх опухлих вузів. Всевышний Боже, коли я падав, ти урятував мою душу і надарив мені крилами. Допомог мені набити волю і дав мені силу.
Павел і Олена Аракеляни і Юрій Дмитрію релізмі Лорд. Ну, а зараз ми поговоримо о проблемах людей, яким справді потрібна допомога і чоловіча, і Божа, і допомога медиків. За минулий год у Білорусі кількість наркозалежних людей, що стоять на уліку, повеличилася на 8% і складає зараз більш за 15 тисяч чоловік. По самих стиплих підліках, насамреч, каля 75 тисяч білорусів уживають ін'єкційні наркотики. – Великую популярность набывают так званые спайсы, курильные сумеси, которые дети начинают уживать с 10-12 годов. Летось в Украине выявлено 10 нарколабораторию. Гэтай лічбы і факты агучылі сёння медыкі, супрацоўнікі праваахоўных органаў і прадстаўнікі грамадскіх арганізацый. На сувязі з намі Інна Студзінская, якая якраз і выслухала ўсю гэтую інфармацыю і сёння ведае, напэўна, пра наркотыкі ўсё. Інна, добры дзень.
Добрый день.
Повеличение колькости наркозалежных на 8% за год. Довольно істотная лічба. Чым медыкі тлумачаць такі рост?
Ну, изголовный нарколог Министерства охраны здоровья Сергей Осипчик подкресливает, что наркозалежность – это биопсихосоциальная проблема. Факторы ушмат и не опущенный из них социальный. Але человек, який поспробовал раз-два наркотики, потом уже мая биологичную залежность. С частяком, навод при великим жадании, не устанет отмовиться от наркотиков. Вот как это тлумачит головный нарколог краины.
Условно говоря, биологические потребности у нас какие? Голод, жажда, секс, воспитание детей. Вот четыре биологические потребности. Так вот, удовлетворение биологической потребности повышает уровень удовольствия на 100%, употребление алкоголя на 200%, а наркотическое средство на 1000%.
Это был головный нарколог Беларуси. Инна, а я только что узгадала, что у нас сегодня был как раз звонок от слухашки, якая говорит про причины росту залежности, только не наркотичной, а алкогольной. Я зараз, мы перебимся с вами и дам ей слово.
Думают ввести плату в поликлиниках и больницах пациентов с алкогольной зависимостью и наркоманов. Все это болезнь, такая же, как и остальные. К этому приложило ручку наше государство. Это питье под названием зелье, притом не лучшего качества, которое в прошлом называлось просто чернилом, а водка замешана сейчас на чернобыльском спирте. О бесплатном лечении нет разговоров и сейчас. Все уже давно платное. Выведение из запоя, внутренняя подшивка, психотерапия на казенца платная. Притом за эффект не ручаются.
И вот наша слухачка, якая дозвонилась нам на телефон аутоотказник 266-39-52, я нагадываю номер, она каже про методы лечения алкоголизма. А какие методы лечения наркозалежности выкористовываются у Беларуси? Те достатково медичных реабилитационных центров?
Ну, вот что отрымливается. У нас несколько стратегий, которые используются во всем свете. Это стратегия обмежевания пропановы наркотиков, стратегия обмежевания попыту и стратегия снижения шкоды, когда человек уже не может отмолиться. И классичный подход для лечения. Первый этап – детоксикация, другой – реабилитация у стационары, у шпитали, и третий – это пазоамбуляторная реабилитация. И вот за пошней самая великая проблема. Коли там еще вывести со стану критичного могут, коли могут подлечить, там капельницы поставить, то потом такие долгие повинен быть период реабилитации. И вот этот так званый сегмент долготерминовой пазоамбуляторной реабилитации у Беларуси представлены только приватными коммерцийными центрами, натурально платными. И тому реабилитацией занимаются в основном громадские и религийные организации. И они допомагают. Со старшиня громадского объединения «Позитивный рух» Ганна Любецкая вот что рассказала.
Мы работаем с теми людьми, которые находятся в самом низу вот этой вот пирамидки. Люди, которые не могут прекратить употребление наркотика, которые по определенным причинам не могут пойти в реабилитационные программы. От 300 до 1000 долларов стоит пребывание в таком центре в месяц. Это не каждый родитель, например, сможет позволить для своего ребенка.
Ну и зараз довольно востро стоит проблема с так зваными легкими наркотиками и курильными сумесями. Насколько они распространены в Беларуси?
Ну, в интернете вельми шмат обвесток, и без проблем спать, молодь, скажем, можно набыть и през интернет, и у молодевых клубах. А после уживания спайсов, курильных сумесей, у медики проводить обследование, вельми такой цікавый выник, вот про який расповел Осипчик. Ни алкоголя, ни каких-нибудь психоактивных речев у организма подлетка не находит. Але докладно видовочный стан некого токсичного оп'яніння. Головний нарколог Сергій Осипчик ось розповідає.
Те вещества, которые в так называемых курительных смесях находятся, они не входят в перечень наркотических средств республиканских, пока они входят. И чем они коварны? Тем, что быстро развивается зависимость. В случае синдрома отмены быстро развивается психотическое расстройство, психозы. А психозы – это, возможно, и суициды в психотическом состоянии.
Специалисты сегодня рассказали, что упершиню дети спробуют наркотики у 12-13 годов. А это вельми небеспечно для дитячей психики. Я дякую Ине Студинской, якая сегодня побывала на прессовой конференции.
Недавно Бобруйский межгарнизонный войсковый суд осудил былого милицианта да деючага депутата сельсовета Романа Беспатага на 30 базовых величинь за крадеж 32 мехового овса. У СВК «Дбель», где Беспятый працавал ночным вартовником на зернятоку, ён передавал небы сверху указаний працующим наполнять мехи збожжем, после чего вывозил их у неведомого на керунку. Суд отбылся, а пытания застались. Мое подороже у «Бель» на Крычевшину.
Эту передачу слухайте у нашем эфире, а текст ей читайте на нашем сайте свобода.орг. Сегодня 4 красавіка. 22 года в этот день Беларусь заявила про себя как про краину, где могутным детонатором политических процессов робится рабочий рух. У красавіку 91-го, после того, как продукты и товары подорожили у разы, у Менску начался стихийный страйк работников менских заводов с экономичными и политическими потребованиями. Сучасники николи ни до того, ни после не бачили на Менской площади такого шматлюдного протесту. Рабочие на предприятиях хутко утворили страйкамы. Сустаршинем у всебелорусского страйкаму стал рабочий заводу автоматичной клинии Геннадь Быков. И он зараз с нами на телефонном суезе. Геннадь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Геннадь, можно узгадать ты дни, той день? Как починалось это? Вы можете почать, как почался ваш удел у страйку у ты дни?
Сдается, это был понеделок. И справа было так. Я працював на Минском заводе автоматичных линий, и у нас уже была групповка молодых рабочих, яким было 25-30 годов, и якія хотели створить рабочий союз. В Беларуси была такая политическая организация, якую узначаліваў Міхаіл Собаль. А ў гэты дзень на мінскім электратэхнічным заводзе жанчыны, пасля таго, як каўбасы і мяса дакладна падаражала ў 5 разоў, з 2 рублёў да 10, сталі задаваць пытанне аднаму ж начальнікаў цэха. Той ім распавёў, што нечага тут устраіваць мітынгі, выходзьце ва двор. Людзі выйшлі ва двор, а потым перакрылі і вуліцу, і рух транспартных, трамваяў, аўтобусаў. І калі к нам, стало вядома на Мінскім заводзе аўтаматычных ліній пра гэта, мы ўжо свядома, наша эта групоўка вывела завод на вуліцу. Я памятаю, як я з блокнотом падыходзіў до людзей з электратэхнічнага завода і запытываў, ну, думаючы, што ёсць нехта галоўны, а ад мяне людзі кідаліся ў бок. Вось так пачалі весці мітынг, выбралі страйкам. До нас приехали два намесники премьера, и вот так до нас долучился еще завод «Шестерон» и
завод «Козлова», не? По-моему, завод «Козлова».
«Козлова» – это электротехничный завод, ага. А недалеко от его побач завод «Шестерон». Ага. И пришел один цех с Минского тракторного завода. А на наступный день уже стал Минск, и не только Минск.
Геннадь, а вот как вы с сегодняшнего дня оцениваете, чему рабочие так бесстрашно высыпали на улицу? Все ж таки, стольки годов боялись и раптом.
Ну, это, как мы казали, был такой рух когда уже не было страху, когда вот эти годы перестройки Горбачевской, ну, привели до того, что люди перестали в какой-то момент бояться. Ну и ведомо ж и узрост цен. Я долго думал, чому ж это ж отбылося на предприемствах только в Белоруссии. Бо забастовки в 89-м, 90-м и 91-м годе старались в Союзе только в Украине, России и Казахстане у шахтеров. А у нас же предприемства остановились.
И какие вы себе давали отказ?
Я отказ простой, что у тех краинах мясо по 10 рублей уже не было.
Давно уже, они давно забыли, как они выглядят по такой цене.
Они купляли уже по 10 и 15 рублей на рынку, а в Беларуси эти продукты были.
Значит, довольно долгий час не кепско жили, и тому раптом, когда стало кепско, ну, видать, снова...
Так оно и было, бо прибалты и мы имели вот такие умовы.
Ну и у той час я хочу нагадать, что у той час вельми шчыльна з страйковым рухом працавалі и депутаты оппозиции 12-го скликання, и сярод гэтых депутатов мой коллега Сергей Навумчик, ён со мной побач у студии у Празе. Сергей, ну а якія былі асаблівасці таго страйку 91-го году?
Ну так вот, за того, что сказал Геннадзь, тут я так само дадам, может быть, контекст гэтых падзеяў. Літаральна за полторы месяца, за месяц нават до гэтага у Менск прыязджаў генеральны сакратар ЦК КПСС прэзідэнт СССР Гарбачоў. Ён там выступіў са сваёй знакамітай прамовай, якую ацэнілі як адкат Гарбачова ад дэмакратычных перакананняў, дэмакратычных пазіцый. Цалкам яго падтрымала пракамуністычнае кіраўніцтва БССР. І просто, ну, цудоўна, вельмі прыгожа ўсё выглядала. У Вільнюсе Гарбачова абсміялі, кудысьці ў Рыгу ён паехаць не мог, у Кіеў таксама, у Маскве яго ўжо патрабавалі адстаўкі, у Беларусі яго цудоўна прынялі. І вот раптам гэтая рахмана, як яны гаварылі, ціхая, спакойная, памяркоўная Беларусь, раптам яна ўстрапянулася і 100-тысячным натоўпам прыйшла за 2 гадзіны літаральна на плошчу Леніна, ўзяла ў аблогу гэты помнік Леніну. Гэта быў абсалютны шок для Москвы, гэта па-першае. Па-другое, конечно, гэта быў шок для кіраўніцтва Беларусі. Тады Кебіч выйшаў на трыбуну, вот тая трыбуна, якая з 30-х гадоў на помніку Леніна, і быў такі цікавы эпізод, яму зрабілі там, паставілі мікрафон, хутка, ён падышоў да мікрафона і пастучаў так пальцем, сказаў: «Алё, алё!» Ну, праверыць якасць гуку. А рабочыя гэта спрынялі, што ён здзекаваецца з іх, і просто плошча зараўла. И вот Геннадзь, видать, памятает этот эпизод. И что тут еще, так сказать, вельми отметно, что вельми хутка, литерально, рабочие так, вот детонатором были вот это подвышение коштов, але вельми хутка, литерально на наступный день рабочие уже высунули до экономичных и политичных потребований. Нагадаю, это был, были новые выборы, потребовали Верховный Совет, бо уже было зрозумело, что Верховный Совет прокоммунистичный, он адранаю все пропановы БНФ про реформы, потребовали отставку Горбачева, снятие так званого 5-процентного президентского податку и, что прикметно, надание декларации об суверенитете статусу конституционной силы. Вот это был полный таки политический пакет пропанов, який, ну, конечно, оппозиция БНФ цалком подтримливала.
Геннадзь, ну а чому...
Я хочу додать, бо такий штрих. Усе три старшини Мінського стачкама были рабочие, один из них был депутат Верховного Совета Сергей Антончик, и все они были удельниками Белорусского Народного Фронта. И не 100%, а лишь такая картина была и по всей Беларуси. Тогда фронт, ну, имел такие, был на уздыме, и имел политический вес.
Я нагадаю только имены этих трех сустаршинев. Это Георгий Мухин, Сергей Антончик и Геннадзь Быков. Геннадзь, а чему все-таки так худко страйк пошел на спад?
Ну, справа в том, что как бы скачкам добивался там выполнения неких, некие были поблажки зроблены, в общем, нечто добились, и потиху, и оно такое не может долго продолжиться. Благо было только то, что в этот час, пока шли забастовки, это месяц было, даже, может, больше, у нас была вельми великая помылка, никто, как бы, сами не допетрили, нам треба было в этот час создавать на предприемствах вольные профсоюзы.
И еще что-то я бачу, Сергей хочет додать, Геннадий?
Так, мы говорим, что он довольно хутко скончился. Ну, во-первых, он и шел 3 тыдни, и лидеры страйкама отримали на певный час прямый телеэфир. У Ворши были мощные выступы, был перекрытый чыгуночный шлях на целые сутки. Туди навод був поставлений спецназ. Але ось головне, я хочу сказати, про гэты страйк написали усе вядучыя заходніе газеты. На першых полосах былі гэтыя фотаздымкі. А самае галоўнае, што вось гэтыя урокі гэтага страйку, яны былі улічаныя ў наступным ужо Беларускім народным фронтам. І многія з тых людзей, якія выйшлі на плошчу ў красавіку 91-го, потым яны выйшлі на плошчу ў жніўні 91-го, ўжо з рэальным палітычным патрабаваннем, і я лічу, што ўнёсак гэтага вось рабочага руху, рабочага страйку у здабыццё незалежнасці Беларусі, якое адбылося праз 4 месяцы, вельмі важны, і яго немагчыма спрэчыць.
Я дзякую Сергею Наумчыку і нашаму госцю, які на тэлефоннай сувязі ў Менску, нагадаю, гэта былі сустаршыня беларускага страйкаму Ген Быкаў. І на гэтым Беларуская служба Радыё Свабода завершае гадзіну працы ў жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага знаёмілі вас з новай кнігай серыі «Бібліятэка Свабоды». Разважалі, чаму Расія адмовілася развіваць газавыя шляхі ў абыход Беларусі, узгадывалі рабочыя страйкі 91-го году, аналізавалі рост наркаманіі. Слухайце нас у інтэрнэце на кароткіх і сярэдніх хвалях. Заставайцеся са свабодай.